Полезное радио. Здоровье.
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. И, как всегда, по понедельникам с нами Константин Савинов, главный врач Второй городской больницы, председатель Совета главных врачей Екатеринбурга. Пишите, друзья, звоните, рассказывайте обо всем, что происходит, задавайте ваши вопросы. Мы продолжим наш разговор о заболевании желудочно-кишечного тракта. Все верно, да, Константин Николаевич?
Да, конечно. Я думаю, что нашим уважаемым слушателям это интересно. После таких многочисленных дней, когда было очень сытно и вкусно.
Ну, давайте еще напомним, что буквально через 5 дней у нас мужской праздник, потом еще и женский праздник. То есть ну, праздников
слава
достаточно.
Слава богу, они будут не такие длительные.
То возможно.
Есть это, ну как, возможно, это точно. То есть не 10 дней подряд, как это было недавно.
В этом смысле, да. Кстати, по поводу еще одной вещи. Скажите, пожалуйста, сейчас, насколько я понимаю, вот то ли сейчас идет пост, то ли вот собирается быть пост, вот к постам отношения. Ну, я имею в виду тем, кто соблюдает, да, вот православные, действительно, очень многие люди соблюдают посты. Отношение к такого рода явлениям у врачей каково?
Знаете,
полезно, не полезно?
У нас в врачебной среде отношение ко всему абсолютно всегда одинаковое. Любое действие при нормальном подходе, не злоупотреблении, несет благо. Любое действие при злоупотреблении, там, фанатизме, несет зло. Mm-hmm. То есть у нас в медицине, то есть лекарство в одном случае лечит, в другом случае убивает. Такие латинские пословицы. Поэтому если...
Все хорошо в миру?
Вы знаете, если не дискутировать с РПЦ по поводу составляющей, для чего это
ну,
все-таки...
Ну, то есть духовная составляющая.
Духовная,
да,
составляющая, она априори правильная, то есть, угу. То есть она, конечно,
не обсуждается.
Не обсуждается, да. То есть мы говорим про медицинские блага, последствия. Конечно же, если человек никогда в жизни не ограничивал себя ни в чем, и вот тут хочет воспользоваться, так скажем, ситуацией заодно и, как ему кажется, получить благо, но это не совсем правильно, потому что организм все равно должен ко всему постепенно приучаться. Если вдруг в один прекрасный момент ограничить потребление там, определенного вида пищи, то организм просто банально начнет перестраиваться и начнутся срывы. Угу. Вместе с тем и существует самое главное для нас тяжелая ситуация, это как раз-таки когда пост вот этот, он самый длинный, да, он у нас, это не самый жесткий, но самый длинный.
Угу. 7 недель, кажется, да?
49
дней.
Да, он самый длинный. Есть, конечно, там возможности там, рыбу поесть иногда, да, так далее. Но при этом смысл вот в чем, что поджелудочная железа привыкает к житию без тяжелой, а все равно пища животного происхождения тяжелая. Привыкает, уже все нормализовалось. И вот в один прекрасный момент, когда светлое наступает воскресенье, пост заканчивается, и вот мы, к сожалению, фиксируем большое количество людей, которые неуемно начинают употреблять пищу. И надо не забывать, что вот в этом мы видим большую проблему, потому что очень большое количество панкреатитов, включая панкронекрозы, хирургические отделения прямо завалены людьми, завалены, это, конечно, в кавычках, но мы...
Переполнены
людьми, которые вот продержались, как им кажется, и вот прямо наступило время, когда можно. И вот надо не забывать, что ровно так же, как ты входил в пост, надо постепенно и выходить из него. Но напоминаю вам, что вот почему это было, это все, к сожалению, или к счастью, что мы сейчас об этом знаем, к сожалению, для той ситуации мы знали, когда освобождали людей, находящихся долго в лагерях, где было ограничение, то есть во время войн, их принудительно сначала поили просто водой, потом водой с сахаром, то есть принудительно выходили из состояния отсутствия нормальной пищи, иначе люди просто умирали. Так же и здесь. Несомненно, если человек решил себя ограничить, это ведь может быть пост.
Лечебное голодание тоже самое.
Лечебное голодание. Пошло, да. Любые совершенно диеты, которые есть, надо не забывать, что выходить из него надо тоже правильно. Постепенно употреблять пищу, которая для тебя является нормальной, малыми дозами. Нельзя сразу же, вот 12 часов наступило, опа, и пошли есть колбасу там и так далее. Это прямой путь в хирургическое отделение. Понятно. Поэтому мы поддерживаем все такие благие намерения, но говорим, что надо делать это с умом, надо посоветоваться. Можно просто задать вопрос своему участковому терапевту, который скажет, гастроэнтерологу опять-таки. Угу. Вот. И пункт второй прописано в писании, что пост не должны соблюдать люди, находящиеся в пути, понятно, да, то есть тратится энергия, и люди, имеющие заболевания, особенно хронические, прямо ограничения, думают о тех людях, которые могут пострадать, об этом думают. И если человек имеет хроническое заболевание, особенно связанное с желудочно-кишечным трактом, то, конечно, ему не показаны такие жесткие ограничительные меры, не показаны. И я знаю, что разумные батюшки к этому именно так и относятся. И правильно делают. Они поддерживают своих прихожан. Ведь это надо, чтобы было благое дело, чтобы добро было.
Ну, то есть себя пересиливать, опять же, не стоит. Не стоит.
Знаете, вот тут ведь, как говорится, что ради чего? Многие, просто я знаю, люди, у которых, может быть, не хватает силы воли, вдруг вот, поддавшись вот этому сиюминутному такому импульсу, вот принимают на себя такие обязательства, а надо понимать, что изначально душа, то есть вот если ты к этому идешь, и тебе это нужно, то, несомненно, надо это сделать.
Понятно.
Ну, то есть не надо использовать это для решения каких-то своих вот таких небольших проблем, там, избыточной массы тела, там, и так далее. Это не для того. Если у человека есть проблемы, их надо решать, то мы, врачи, гастроэнтерологи специализированные, диетологи, врачи, подскажем, как это сделать независимо. Но и надо быть осторожным, конечно, с выходом из этой ситуации.
Хорошо. Напомню, с нами Константин Саинов, главный врач Старогородской больницы, председатель Совета главных врачей города Екатеринбурга. Ну и да, возвращаемся мы, собственно говоря, к нашим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Смотрите, ведь у многих, давайте согласимся, наверное, может, вы скажете, что я не прав, у многих многие такие болечки протекают, ну, лишь изредка давая о себе знать, да, и переходят зачастую в хроническую форму, и это, знаете, как говорится, ни грипп, ни простуда, и можно вроде бы жить, и вроде бы, ну, никого не беспокоит это, я имею в виду из, так сказать, окружающих, вроде не заразные и так далее. Ну, как бы многие и запускают ведь, наверное, да?
Вы знаете, есть, да, такое? К сожалению, и вот на что мы точно, так скажем, не то что сердимся, на что мы обращаем внимание и всегда являемся противниками, это на глобальные рекламные бюджеты некоторых производителей фармпрепаратов, назовем это так, которые говорят, что в рекламе, что достаточно там выпить таблеточку, и все будет хорошо. Забывая упомянуть, что боль — это сигнал. То есть, если ты притупил боль, это не значит, что у тебя все прошло. И это значит, что организм среагировал, говорит, эй, хозяин, тут что-то не то, а ты его и себя обманываешь. То есть, и вот когда многочисленные средства, рекламирующие по телевизору, там говорят, можно либо вот это выпить, либо вот этим запить, и все будет хорошо, там надо понимать, что изжога это достаточно грозный показатель того, что что-то в желудочно-кишечном тракте неправильно. Когда у человека там заброс, регургитация, когда вот такое кислое содержимое попадает неприятно там ночью, это говорит о том, что сфинктер плохо работает желудочный между пищеводом и желудком. То есть надо обследоваться.
Это мышца, которая, в принципе, закрывает пищевод.
Это да, у нас много сфинктеров. Одна из них вот такой, это мышечный жом, который содержимое желудка, оно кислотное, значит, перекрывает доступ вот этому содержимому в лежачем, например, состоянии, либо там, когда желудок переполнен, когда человек очень сильно поел, ну, как бы предохранитель такой. Угу. Вот. Ну, и поэтому, продолжая нашу с вами передачу, давайте вот как бы расскажем, продолжим, что делать, если у человека появились какие-то признаки вот этих вот нарушений. Сейчас мы скажем, и человек, слушающий нас, может все проконтролировать и прямиком отправиться к врачу.
Если хотя бы не диагноз поставить, потому
нет,
что
диагноз не надо ставить, врач, вы знаете, да? Это самое сейчас такая всегда беда, когда люди, начитавшись много всяких замечательных сайтов и так далее, приходят и говорят: доктор, я знаю, что у меня диагноз какой, я даже знаю лечение, вот вы просто засвидетельствуете это, и вперед я пошел.
Рецепт мне напишите.
Да, и рецепт напишите, я знаю, что. То есть это, конечно, абсолютно неправильная ситуация. Так вот, значит, ну, начнем с того, что мы уже говорили, там, когда повышенная кислотность, чем она опасна, значит, когда возникает боли. Ну, так вот, диагностика вообще, что мы делаем, все мы врачи? Это, во-первых, естественно, это осмотр. Осмотр пациента, как ни странно, в данной ситуации очень много о себе дает знать. Это изменение кожных покровов, какие-то там звездочки появляются дополнительно при одних заболеваниях, там цвет кожных покровов меняется, там цвет глаз меняется и так далее. Во-вторых, естественно, анализы. Вот напомню еще раз, когда люди начинают говорить, почему я, знаю, что у меня за диагноз, не могу сразу же прийти к так называемому узкому специалисту. Именно потому, что практика Всемирной организации здравоохранения — это все-таки головное учреждение, так и говорит, что первый этап — это врач-терапевт, который в соответствии со стандартами назначит объемы исследований, и ты к человеку, который занимается узкоспециализированным лечением, должен прийти уже обследованный, чтобы человек занимался своей прямой работой. Ставил диагноз, делал лечение. Поэтому общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимия. То есть это вот обязательно. Значит, естественно, исследование кала. Вот это пресловутое, но все это знают, как мы всегда носили, да, с собой. Но это продолжает работать. Реально, там может быть изменен цвет, там может быть изменен консистенция, там может быть, там, не дай бог, кровь появляется. Вот это на это все обращает внимание. Ну, естественно, все методы исследования. Начиная от самых простых, там, УЗИ, там, рентгенография, там, фиброгастроскопия, ну, и компьютерная томография, если уж на то пошло. Ну, или там эзофагогастродуоденоскопия, ФГДС, так называемый. Если это есть проблемы с прямой кишкой, то это колоноскопия. Но вот это надо обязательно делать, но это назначает уже специалист. То есть так. Человек получил все анализы, они сейчас делаются очень быстро, приходит к специалисту, там, гастроэнтерологу, например, и получает направление на специализированное исследование. Вот такая система, она работает, и сразу же хочу сказать, когда нас обвиняют, что она работает там не быстро, наш стандарт — это попадание 2 недели, среднеевропейский стандарт — попадание 2 месяца. Мы вот четко, вот услышите меня, и самое главное, если есть вопросы, прочитайте отзывы просто наших
соотечественников. Да,
не с чем сравнивать. Мы не знаем, как это. А на самом деле попасть к узкому специалисту в европейской, любой высокоразвитой стране, история гораздо более длительная. Вот так вот устроено. Потому что это люди, все умеют считать деньги, это люди, которые должны получить уже обследованный и так далее человек. Ну так вот, как мы с вами говорили, исследования. Ну вот на что надо обращать внимание. То есть, ну вот, давайте начнем с самого такого простого. Это хронический эзофагит, это воспаление слизистой оболочки пищевода. Как я уже начинал говорить в прошлый раз, особенно, к сожалению, это часто бывает у курильщиков, потому что локально действует высокая температура вдыхаемого воздуха. Значит, естественно, алкоголь, потому что алкоголь не достаточно и бывает и агрессивный, и не совсем хороший, и так далее.
Обжигает просто-напросто.
Обжигает, да. То есть потом как раз вот еще об этом забывают. Абсолютно здоровые люди тоже могут так попасться. Это прием горячего чая или кофе. Вот вроде как... Что такое? Это же чай и кофе, это же не водка.
Ну да.
А вот смысл в том, что рецепторов нет в пищеводе, не чувствуют, и обжигается, постоянное обжигание, травмирование, как следствие эрозии, и поехали.
А холодное? Холодное тоже?
С холодным проще, сильно холодное ты и не попьешь, зубы начнет,
ну да.
Зубы начнет ломить.
А не сильно холодное согревается и так?
Вы знаете, просто так как я врач-реаниматолог, я видел разницу между обморожением и ожогами, она достаточно серьезная. Просто в обморожении очень большую роль играет экспозиция обморожения, то есть длительность. Угу. Такого, конечно, длительного воздействия, как на холодное, не будет. Но все
понятно,
равно
понятно.
В ротовой полости согреется, там, ну не будет, то есть лед же не будут люди глотать.
Ну да, разумеется. Вот. Напомню, что с нами сегодня Константин Саянов, главный врач 2-й городской больницы, председатель Совета главных врачей Екатеринбурга про заболевания желудочно-кишечного тракта. Мы продолжим наш разговор после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Здоровье.
Продолжается наш эфир. Говорим мы сегодня о здоровье с Константином Савиновым, главным врачом 2-й городской больницы, председателем Совета главных врачей Екатеринбурга. И говорим мы сегодня о заболевании желудочно-кишечного тракта. 385-0923 наш телефон. И плюс 7-953-385-0923 это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Так вот, собственно, про язву давайте поговорим. Я просто вспоминаю сразу, знаете, это же все обросло еще и народным фольклором, да, что там на халяву пьют и трезвенники, и язвенники, но мы помним,
знаете,
и все такое.
Не рекомендовал, мы, к сожалению, есть прямо несколько случаев таких глобальных, когда человек с язвой вот получал прободение и там с того света еле доставали.
Так вот, я просто к тому, что проблемы-то далеко не новые. Да, потому что в фольклор это вошло давно. Кстати, по поводу прободения. У меня есть пара знакомых, которые это переживали и, слава богу, выкарабкались, да, то есть их вернули, ну, можно сказать, что практически с того света. Но у меня вопрос возникает, а как человек может не заметить, ну, язва, это же болезненное явление, да, тут раз так прободение, то есть это, простите, это, по сути, в желудке появляется отверстие.
Дырка.
Да, дырка, и содержимое выливается в брюшную полость. Это же кошмар вообще.
Кошмар, поэтому-то так и тяжело лечится. Ну, во-первых, тут я повторюсь, надо сказать в кавычках спасибо всем этим средствам, замечательно рекламирующимся по телевизору, когда говорят, что только там скушать таблетку, выпить там ложку, и все будет хорошо. И человек всегда находит 152 причины, почему там не обследоваться, там, дела, там, годовой отчет, там, все что угодно. Угу. И вроде как выпил, помогло и побежал, выпил, помогло, побежал, выпил, помогло, побежал, на следующий день уже не успел и выпить. Поэтому при всей кажущейся, то есть гастроэнтерологической проблеме достаточно такой легкой, спокойной, последствия могут быть разные, и в том числе и плохие. Поэтому в любом случае сразу же, несомненно, появляются вот эти вот боли резкие, идем к врачу. Ну и чтобы быть уже, у нас тут скоро опять передача закончится, значит, чтобы быть не голословным, давайте перейдем к язвенной болезни. Это вот как раз-таки рецидивирующееся хроническое заболевание, оно хроническое. То есть язва может зарубцеваться. То есть,
и разрубцеваться вновь.
Ну,
потом, да?
И как бы образоваться в другом месте. То есть наши действия всегда врачебные, ну, ведут к тому, что человек, попадающий в больницу, там, соблюдает режим, мы выясняем причину, там, антибиотики присоединяем, там, и так далее, и так далее. Ну, в сложных случаях еще какое-то специфическое лечение. Значит, подавляем избыточную кислотность и так далее, человек зарубцевал. Но если человек продолжает вести точно такую же жизнь свою без тех ограничений, которые он прописывает, то она в другом месте появится, это несомненно. То есть если пьет, то значит рядом, если там избыточно волнуется и никак себя не защищает, даже от этого надо защищаться, то да. То есть если у него повышенная кислотность, то надо постоянно пить препараты, которые защищают тебя от этого. Ну так вот, значит, то есть это язвенный дефект, язвенная болезнь, язвенный дефект на слизистой оболочке органов. Причем это может быть желудок, двенадцатиперстная кишка. Значит, пик самый — это 25-50 лет, то есть это вот такой самый пик, потому что...
Самый трудоспособный возраст и так далее.
Ну, я думаю, что здесь все-таки как раз-таки в данный момент психоэмоциональное напряжение самое большое. То есть человек вечно куда-то торопится, спешит, ему надо что-то сделать, авралы там и так далее. Естественно, накладывается нерегулярное там питание, неправильный образ жизни. Как ни странно, люди, там, вышедшие на пенсию, там, они больше внимания уже уделяют правильному питанию. Мы говорим не о том, что много есть или мало, надо правильно просто есть. Ну, ограничивать какие-то продукты неполезные, значит, употреблять полезные, там, больше двигаться и так далее, и так далее.
Регулярность, опять же.
Регулярность, да, то есть, как ни странно, дробное, ну, то есть, частое питание, там, небольшими порциями лучше, чем, там,
наедаться помногу.
Да. Есть у меня несколько знакомых, которые имеют избыточную массу тела и, там, разводят руками и говорят, да как, я всего один раз в день ем, там, прихожу после работы и вот натрескаюсь. Вот в том-то и беда, что весь день организм, там, кушает сам себя, а потом ему это все засовывают, и он, там, не знает, что с этим делать, и все в депо. Гоняет.
В депо, так.
Да. Mm-hmm. Ну, в депо это жировая ткань.
Жировые составляющие.
Это
отложение, да.
Так как жир самый главный поставщик энергии, естественно, организм сначала запасает жир, чтобы пережить. Это все пришло из тех времен, когда там, мамонта убили один раз в полгода, а до следующего убийства мамонта надо как-то дожить. Вот жир, он больше всего накапливает энергетических запасов. Вот, значит, как я уже сказал, фактор нерегулярное питание, острый или хронический стресс, вот на работе, например, значит, некоторые препараты вызывают, но есть люди, которые постоянно вынуждены принимать там нестероидные противовоспалительные средства, либо стероидные гормоны, это вот при аутоиммунных заболеваниях, это да, но мы в таких случаях сразу же предупреждаем человека, стараемся его защитить и держим на контроле. Наследственность, как это ни печально, почти стопроцентная, когда мы... Врачи осматриваем человека и задаем вопрос, а были ли у близких родственников, и ответ «да», там у бабы, у бабушки, у мамы, у папы есть, тут как бы 100%, что оно и будет. Ну и всем известный хеликобактер пилори, это микроб, который обитает, он тоже, тоже в свое время, по-моему, даже Нобелевскую премию за это. Значит, клиника. Значит, для этих...
Как выявляется язвенная болезнь,
да? Как она, что как человек должен подумать, есть ли или нет, а если есть, то пойти сразу же к врачу. Значит, это все заболевания имеют волнообразное течение. В большинстве своем язвенная болезнь дебютирует остро с появлением интенсивных болей в области желудка. Ну, вот по большому счету отличить, где эта область желудка, 12-перстной кишки там или чуть ниже, тяжело, но... Сразу же скажу, что легко по времени возникновения. Значит, боли бывают ноющие, режущие, тупые, схваткообразные. Там ноющие постоянно, режущие — это резкие, да, то есть тупые — это вот там притупил каким-то препаратом, ну и дальше оно есть. Значит, делятся они на самое главное, мы что задаем, это момент возникновения. Значит, так называемые ранние боли. Значит, они появляются непосредственно после приема еды. Ну, то есть вот живет человек, все нормально, захотел есть, поел, и... вдруг в этот момент заболел. Прошло там пару часов, боль стихла. Это значит, что в данном случае язва расположена, скорее всего, в верхнем отделе желудка. Туда попала пища, значит, разбередила это изъязвление на слизистой оболочке, значит, соляная кислота тут бушует. Потом эта пища эвакуировалась дальше. Боль ушла, это ранняя боль. Значит, поздние боли, они как раз-таки возникают наоборот. Там, через 2 часа после приема пищи, это антральная часть желудка, это как бы вторая часть боли, которая на пути к 12-перстной. Ну, то есть точно так же. Туда пошла, пища попала, начала перевариваться, туда спустилась, заболела. Ну, и так называемые голодные либо ночные боли, это вот как раз-таки они натощак возникают ночью обычно и уменьшаются после приема пищи. Но это вот как раз-таки признаки заболевания 12-перстной кишки. Ну, почему? Я уже сказал. Потому что пища достаточно вот 4-5 часов идет, человек последний раз там до 6 поел, лег спать в 11, вот она туда и пришла. Вот они боли-то и появились. Вот именно так мы...
диагностируем, ну, во всяком случае, не диагностируем, понимаем, что, скорее всего, это вот язва, да?
Да, то есть именно так мы будем вот определять, что это язва, и язва вполне там определенного отдела. Ну, и сразу же скажу, что изжога, которая есть, там вот отрыжка, тошнота, рвота. Что меня спрашивают периодически, что с аппетитом? Вот аппетит не меняется. Или даже несколько повышен. То есть это вот такая ситуация, которая не влияет на аппетит. Но, естественно, если вдруг ранние более резкие, то человек не будет есть. Но, в принципе, он не страдает. Ну и переходя к дальнейшему, то есть вот если есть эти все
признаки, да?
Признаки, если просто изжога, там, изжога, отрыжка, то это значит, мы, скорее всего, человек, начиная в начале пути, надо прийти к врачу, скорректировать питание, значит, провести обследование достаточно простое еще пока, ну и скорректировать питание, оно не перерастет. Если вдруг появились боли, то, несомненно, это сразу же повод для визита ко врачу. И потому что то, что вы сказали, прободные язвы, они имеют место быть, и они, к сожалению, самое грозное осложнение в этой ситуации, очень трудно с ними бороться, потому что там человек и давление роняет, мне как реаниматологу с прободными язвами всегда было тяжело бороться.
И время реагирования, к сожалению, очень невелико.
Не успеваешь, да, надо врача, быстрее все это делать.
К сожалению.
Ну так вот, лечение, естественно, практически всегда, за исключением случаев, когда это прободная язва, оно консервативное. Значит, ну и хирургическое при осложненных всяких течениях. Ну и сразу же хочу сказать, что диагноз язва — это, конечно, не приговор, это с ним можно жить, и очень много людей, там, например, в армии не берутся, по-моему, с диагнозом язвы. Но при этом человек всегда должен понимать, определили, есть предрасположенность, есть вот эти признаки язвы, залечили, и ты на себя должен наложить определенные уже обязательства про просто изменение своей дальнейшей стиля жизни. Кстати, если у человека есть диагноз язва, пусть даже в составе ремиссии, я бы не рекомендовал бы придерживаться вот такого строгого поста, как... Да, потому что, опять-таки, смена режима произойдет питания, то есть какие-то продукты, которые прописаны, нельзя будет, какие-то можно будет, и это может, конечно, привести к основанию. То есть в любом случае гастроэнтеролог, а люди, страдающие язвенной болезнью, на учете у гастроэнтеролога состоят, как диспансерная группа, должен перед тем, как это сделать, получить его тоже разрешение. Не будем говорить благословение, разрешение.
Понятно. Вот у нас полторы минутки буквально осталось с вами до конца нашего с вами блока эфира. Но вот я просто вспоминаю, тут мы как раз-таки это дело обсуждали и с родителями и так далее, что вот когда попадаешь там, допустим, кто-то лечится стационарно от язвенной болезни, ну так бывает, да, ничего нельзя. Ну вот прямо когда там приходит доктор и говорит, вот этого вам нельзя, этого нельзя, этого нельзя, ничего нельзя. Как питаться в таком
случае? Ну так вот, значит, что можно? То есть давайте сразу же коротко про диету. Значит, больным с заболеванием желудочно-кишечного тракта при обострении их, ну, либо в состоянии ремиссии, мы как раз-таки переводим на, много, ну, на увеличенное количество
приема
пищи, да? Но желательно в одно и то же время, чтобы приучить организм, что надо выделять вот эти ферменты. Но, несомненно, уменьшаем объем порции. Это первое. Второе. Пища должна быть теплая, не горячая, не холодная, чтобы не было дополнительного раздражающего фактора, а теплая. Значит, и само собой, к сожалению, вот здесь именно мы здесь накладываем врачи на людей, откладываем такое обязательство. Это, несомненно, жирная, супержареная и
острая.
Очень острая, потому что и очень соленая. Потому что вот эти все специи, приправы, они замечательны, но они увеличивают секреторную активность, то есть желудочный сок гиперпродуцируется.
Понятно, понятно.
Ну вот, подумайте об этом, почувствуйте, что слюна во рту появилась, когда какого-нибудь шашлычка. И вот то же самое происходит на уровне желудка. Поэтому, если у человека, и он хочет жить долго и счастливо, на самом деле люди с этим живут, люди живут и не употребляя вообще никакую пищу, там, например, веган. Тоже человеческий организм очень многофункциональный, очень приспособлен. Мы можем приспособиться к любому жизненной ситуации, но если возможность себя защитить и не допустить вот всяких дополнительных тяжелых последствий, то надо, конечно, за собой смотреть.
Спасибо большое, Константин Савинов, напомню, с нами сегодня. Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжим совсем скоро, собственно говоря, эфир у нас не останавливается. Константин Савинов, напомню, председатель Совета главных врачей Екатеринбурга. Программа наша выходит по понедельникам в час дня.
Полезное радио. Здоровье.